Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем рассказ о первом крестовом походе и о том, что из него вышло. В прошлый раз мы закончили тем, что великий византийский император Алексей Комнин, который попросил папу Урбана о нескольких отрядах наемников, которые ему было необходимо для его военных кампаний, вместо этих нескольких отрядов получил целые, по существу, вражеские армии, которые вторглись на его территорию под видом союзников и совершенно неуправляемые, которые грабили его подданных, убивали и вели себя совершенно, ну, как союзники себя не ведут. Также мы говорили о том, что вот это вот впервые такая массовая встреча западных и восточных христиан не привела к положительным результатам. Действительно, среди многих прекрасно душных интеллигентов бытует точка зрения, что народы просто друг друга не понимают, а если вот представителям народа встретиться друг друга, так сказать, народная дипломатия, то все друг друга сразу поймут, и все будет хорошо. Но вот тут вот исторический опыт показывает, что на самом деле, что может, как бы, интеллигентам, конечно, и полезно встречаться из разных стран, но вот таким народным массам явно не полезно, потому что на самом деле вот это вот отчуждение, наоборот, очень сильно возросло. Крестоносцам совершенно не понравились византийцы, которых они сочли чужими, какими-то восточными, похожими на мусульман, к тому же весьма зажиточными и с очень высоким уровнем цивилизации, по поводу которого они весьма и весьма комплексовали. И также они были шокированы, что никто не встречает их с распростертыми объятиями, и на вид вроде никто от турок не страдает. Это покуда они шли по Балканскому полуострову. То есть вроде избавления от них никто не жаждет. С другой стороны, восточные христиане, византийцы, увидели в крестоносцах лишь грубых, некультурных и неотесанных забияк, которые патологически не умели держать свое слово, которые патологически не умели выстраивать нормальные цивилизованные отношения, которые совершенно не имели ни чувства, ни тактики, ни стратегии, то есть умели только так вслепую рубиться, вместо того, чтобы действительно побеждать по правилам высокой военной науки, которые не имели представления о реальной дипломатии и, в общем, скорее даже мешали, чем помогали. В конечном итоге кое-как ситуация утряслась, и Алексей Комнин подарками, кого силой, убедил крестоносцев подписать договор о том, что они принимают по отношению к нему вассальские обязательства и обещают имперские земли, которые они завоюют, возвратить в империю, а те новые государства, которые они, и если они все-таки удастся им основать в Палестине, то эти новые государства будут по принципу вассальной зависимости относиться к Византийской империи, то есть они станут вассалами императора. Эти договоры были подписаны, но все-таки некий такой осадок остался. Даже отряды, вот эти вот совершенно дикие, неуправляемые отряды Петра Пустынника, которые были разгромлены турками, и лишь небольшая часть которых была спасена благодаря вмешательству византийского императора, только благодаря ему, собственно, там турки не вылезли до последнего человека. Тем не менее, они уже начали распускать слухи о византийском предательстве. Дескать, император нарочно сговорился с турками, чтобы те их уничтожили. Хотя, на самом деле, было ровно наоборот. Император оказал им помощь и как раз об одном просил, чтобы они до подхода основных сил не шли бы воевать с турками. А те, при первой возможности, кинулись на турок и были действительно разгромлены. Но крайними в их сознании оказались как раз византийцы. Но, собственно, основные трения начнутся еще потом. Пока, худо-бедно, некие условия взаимодействия были выработаны, и византийцы с крестоносными армиями приступили к совместным действиям. В мае 1097 года последние подразделения крестоносцев были переправлены через Босфор. Тут нужно сказать, что турки-сельджуки сильно просчитались, потому что после разгрома отрядов Петра Пустынника они к крестоносцам совершенно не относились серьезно. В этом была их весьма и весьма роковая ошибка. Совместно с византийскими войсками крестоносцы осадили Никею. Никея был большим и сильным городом на берегах озера. Осада была серьезным предприятием. Она продолжалась несколько недель. Одновременно император прилагал дипломатические усилия, и через несколько недель город сдался императору. В руки его попала громадная казна и семья султана Кылыч-Арслана, в том числе даже его любимая жена. Император щедро наградил крестоносцев, которые, тем не менее, весьма огорчились, что им не позволили пограбить город, на что они очень рассчитывали, хотя те подарки, которые они получили, должны были с лихвой компенсировать все их затраченные усилия. Еще больше крестоносцы озлобились, когда узнали, что Алексей без выкупа отпустил семью султана и даже дал им сопровождение, которое проводило их до лагеря султана. Крестоносцы поговаривали о предательстве, хотя это была лишь любезность, оказанная поверженному врагу. Вполне в духе императора Алексея. После этого западная армия направилась на восток в сопровождении византийского инженерного отряда под командованием генерала Татики и обильно снабженные провиантом, опять же, византийцами. Проводники также были византийцы. 1 июля при Дорилее их атаковали основные силы турок. Сражение было очень тяжелым и кровопролитным, но в результате его, в конце концов, войска Кылыч-Арслана были полностью разгромлены. Даже сокровищница его попала в руки крестоносцев. Это действительно была блестящая победа, и таким образом дорога через Малую Азию оказалась открытой. В течение остальной части пути крестоносцы больше страдали от голода, жажды и жары, чем от турок. Переход был очень тяжелым, лошади падали, крестоносцы со всем тяжелым вооружением вынуждены были идти пешком, лошадей было очень мало, некоторые не выдерживали и выбрасывали свои доспехи в пропасти, потому что не было сил их нести, не было воды, с продовольствием было весьма туго, но, собственно, обычная ситуация. Алексей тем временем обеспечивал безопасность тыла крестоносцев. Своей армией он шел вдоль побережья, взял Смирну, Эфес, Сардис и ряд других на Эгейском побережье. И таким образом сделал все возможное, чтобы турки не могли бы атаковать крестоносную армию с тыла. То есть свою часть договора он исправно исполнял. Когда крестоносцы достигли Таврских гор, то они там нашли себе неожиданно союзников среди армян, которые тогда компактно проживали в так называемой Малой Армении. С их помощью Болдуин, младший брат Готфрида Бульонского, захватил древнюю Эдессу и основал первое крестоносное государство, графство Эдесское. Так, собственно, сбылась, если можно сказать, американская мечта того времени. Совершенно нищий младший сын из благородной семьи, у которого не было ровно ничего, отправился на восток и стал правителем целого графства в плодородной земле в теплом климате. В октябре 1097 года крестоносцы приступили к осаде Антиохии. Это казалось совершенно безумным предприятием. Город был громадный, защищался очень хорошо, а армия крестоносцев была недостаточно большая, чтобы полностью его блокировать. Стены были слишком мощные для штурма. В 1085 году турки взяли великий город через измену. Теперь правитель города также боялся измены, поэтому заранее изгнал многих христиан из города, осквернил церкви, а патриарха Иоанна и часть его окружения бросил в темницу. Через несколько месяцев осады крестоносцы оказались в самом плачевном положении. Город по-прежнему оставался неприступным, а среди самих крестоносцев царили голод и эпидемии. Турки постоянно тревожили их вылазками. Обложить весь город, собственно, у крестоносцев не было возможности. Город был слишком большой, и их сил просто не хватало, чтобы полностью его блокировать. Тем временем мусульманские правители соседних городов собирали громадную армию в помощь осажденным. Большой поддержкой и помощью стал прибывший к Антиохии английский флот, с которым император Алексей послал крестоносцам инструменты и материалы для сооружения осадных башен и метательных машин. А также громадную помощь крестоносцам оказывал византийский Кипр, который регулярно посылал им провиант и фураж. Помощь была организована патриархом Иерусалимским Симеоном, который был изгнан из своего города турками и проживал в изгнании на Кипре. То есть Византия оказывала крестоносцам громадную помощь, которую они, к сожалению, очень мало ценили. Интересен и следующий эпизод. При армии был папский легат, епископ Адемар Лепюи, который, в общем, был весьма и весьма достойным человеком, одним, может быть, из наиболее достойных во всей этой крестоносной армии. И, в общем, он пользовался, хотя он не был главнокомандующим, но он пользовался большим авторитетом среди крестоносцев, и один мог немножко умерять их неуемные аппетиты. Он поддерживал добрые отношения с иерусалимским патриархом Симеоном, и от его имени он написал письмо, послание ко всем западным христианам с просьбой о немедленной помощи. И послание проливает свет на ту церковную политику, которую епископ Адемар планировал на Востоке. Патриарх, ну, то есть, на самом деле, написано было не им, а этим епископом Адемаром, но от имени патриарха. И вот там патриарх обращается ко всем верным Запада как глава всех епископов, как греческих, так и латинских на Востоке. Опять же, полностью противоречит любым папским претензиям. Даже еще вот в самом конце XI века, как видим, даже в сознании западного христианства, даже в сознании легата римского папы, вот эта вот идея папского верховенства еще полностью не вошла. Патриарх называет себя апостольским патриархом и объявляет, что своей властью отлучает от церкви каждого христианина, не исполнившего своих крестоносных обетов. То есть очевидно, что это язык полностью независимого иерарха. И Адемар никогда не вложил бы его в уста человека, которого он намеревался подчинить римскому престолу. То есть, каковыми бы ни были планы папы Урбана относительно восточных церквей, но вот мы видим, что его легат совсем не проповедовал, совершенно определенно не проповедовал верховенство римского епископа. Боемунд Таранский, мы говорили о нем, самый, может быть, способный среди крестоносцев и самый беспринципный среди них. К тому времени он окончательно определился в своих планах. Он решил стать правителем Антиохии. Собственно, это был верх его мечтаний. Но для этого требовалось удалить византийцев. Он же дал клятву, и Антиохия 10 лет назад всего была византийским городом. Соответственно, просто ни у кого пока не возникало сомнений, что Антиохию в случае ее взятия необходимо будет немедленно вернуть империи. Но у Боемунда были свои планы, и он начал интриговать против византийцев. Обманом он вынудил Татикия вернуться в Константинополь, а затем распространил среди солдат слух, что византийцы их предали. Вот, дескать, генерал уехал византийского вспомогательного корпуса, и, соответственно, они уже не могут претендовать на город в случае его взятия. Однако город по-прежнему был неприступен, и приходилось спешить, так как к Антиохии подходила громадная мусульманская армия во главе с эмиром Масульским Кербогой. И тут крестоносцы, собственно, могли вот-вот оказаться в положении между молотом и наковальней. В конце концов, Боемунду удалось договориться с одним горожанином, и тот ночью открыл ворота крестоносцам. На рассвете 3 июня 1098 года Антиохия была взята, а к вечеру в городе не осталось ни одного живого мусульманина. Город вновь стал христианским. Однако припасов в городе не оставалось, крестоносцы голодали, начиналась эпидемия, потому что весь город был завален мусульманскими трупами. К Антиохии уже подходили передовые отряды армии эмира Кербоги. То есть город был вновь осажден, но теперь крестоносцы оказались осажденными внутри, только в гораздо более худшем положении, чем антиохийские мусульмане, потому что припасов у них не было, и вот начиналась эпидемия. Собственно, крестоносцы оказались в отчаянном положении. Единственная надежда была на византийскую армию, которая к тому времени уже вышла из Константинополя. Однако произошло такое несчастье. Дело в том, что за день до падения Антиохии, на самом деле Боемунд уже тогда вел переговоры, но он все держал в секрете, один из видных крестоносцев, граф Стефан де Блуа, отчаялся и со своей армией решил вернуться назад. Стефан де Блуа был очень милым, мягким и миролюбивым человеком. Его главной проблемой была его супруга, воинственная Адель, дочь Вильгельма Завоевателя, которая сохранила все завоевательные инстинкты своего отца. Собственно, она насильно вытолкала своего мужа в крестовый поход. На самом деле, его письма его супруге, которые он писал оттуда, совершенно удивительный источник, в котором он описывает все, что он видел, восторгается высотой цивилизации византийцев. Ему очень нравился император, который он пишет в самых таких восторженных тонах и пишет, что «моя радость, даже от твоего великого отца я не получал таких замечательных подарков, как от этого человека, которого я чувствовал гораздо больше даже отцом». Он как раз фактически за день до падения Антиохии со своими отрядами отправился в обратный путь, что Боемунду было даже на руку, потому что он знал о хороших отношениях Стефана с императором. И по пути он встретил имперскую армию, которая сообщила, что Антиохия осталась невзятой, а крестоносная армия, скорее всего, полностью уничтожена. В этой ситуации императору необходимо было срочно организовывать оборону империи от турок, которые наверняка начнут развивать нападение, развивать свой успех после разгрома крестоносных армий, и он повернул назад. Когда новости об этом дошли до крестоносцев, то они почувствовали себя преданными. И особенно, конечно, преуспел в этом Боемунд, который всем рассказывал о таком вот очевидном и явном предательстве византийцев. И тут оставалось им надеяться только на самого себя. Они напали на лагерь эмира Кирбоги с храбростью обреченных, застали мусульман совершенно врасплох, потому что они не ожидали, что крестоносцы в состоянии на них напасть, и, собственно, просто ожидали их скорого конца. И таким образом вот эта вот отчаянная отвага принесла им победу. Громадная, но раздираемая противоречиями мусульманская армия была разгромлена. Теперь Боемунд мог требовать своих наград. Он упирал на предательство византийцев и на свои заслуги, что только благодаря ему город был взят. И несмотря на все протесты Раймунда Тулузского, который на тот момент стал уже верным союзником императора, все-таки Боемунд убедил отдать город ему. Так, в нарушение клятвы, было создано княжество Антиохийское. Нужно отметить еще один важный эпизод, как раз уже для церковной истории. Когда крестоносцы взяли штурмом мусульманский город Альбара в окрестностях Антиохии, они поставили там своего латинского епископа. Его назначили на это место, потому что там город был мусульманским, там до этого не было епископской кафедры. Пока никто еще не воспринимал как реальность раскол между греческой и латинской церквами, и никто не думал о создании параллельной иерархии. Новый епископ Петр Нарбонский, несмотря на всю свою латинскость, его херетонисал все-таки патриарх Антиохийский Иоанн, который был восстановлен крестоносцами на кафедре после того, как город был взят. Но Иоанн фактически был исповедником и стерпел в тюрьме все время осады Антиохии. Но все же эпизод послужил началом для возникновения латинской иерархии на Востоке. Покуда армия отдыхала и перестраивалась, в городе вспыхнули эпидемии, их жертвой пали многие крестоносцы. Самой тяжелой потерей стала смерть папского легата, епископа Адемара Лепюи. Он был мудрым и терпимым человеком, и его сдерживающее влияние на армию было огромным. Он также всегда выступал за тесное сотрудничество с местной христианской иерархией и за уважение прав местных христиан. В армии больше уже не оставалось человека с подобным авторитетом, и после его смерти стало некому утихомиривать раздоры и склоки руководителей похода и тушить враждебные отношения к местным христианам. То есть все противоречия выплеснулись наружу. Алексей просил подождать прибытия его армии, чтобы вместе выступить к Иерусалиму. Однако дожидаться императора не стали. Боемунд остался в Антиохии, а сильно передевшая армия, которую возглавил теперь Раймунд Тулузский, выступила в поход. Раймунд Тулузский был за то, чтобы дождаться императора, но фактически, опять же, его вынудили идти, не дожидаясь. Проход через Палестину особыми боями, тяжелыми боями не сопровождался, несколько городов были взяты, опять же, больше всего крестоносцы страдали от голода. В какой-то момент им пришлось даже прибегнуть к людоедству, потому что еды не было, а Петр Пустынник, который шел вместе с армией, сказал, тут достаточно трупов сарацин, почему бы, собственно, нам не начать их есть. По свидетельству крестоносцев, сарацины на вкус были подобны свинине. 7 июня 1099 года крестоносцы подошли к Иерусалиму. За год до этого фатимидский халифат Египта отвоевал его у сельджуков. Когда франкская армия подошла к городу, из него были изгнаны все христиане, колодцы в окрестностях города были засыпаны либо отравлены. В Египте начали собирать громадную армию в помощь осажденному гарнизону. Вся крестоносная армия к тому моменту не превышала 15 тысяч человек. Организовывать правильную осаду, собственно, не было ни сил, ни возможности. Нужно было брать город штурмом, и чем скорее, тем лучше, потому что иначе могло быть слишком поздно. Первый штурм был отбит. Крестоносцы спешно занялись сооружением осадных башен и катапульт. лесов в окрестностях не было. Они ездили далеко по окрестностям, собирая стройматериалы. При этом страдали от различных болезней. Но это, в общем, нормально, потому что крестоносцы совершенно не имели понятия о правилах гигиены. И аппетиты у них были весьма такие прожорливые, что, опять же, для южного климата не годится. И поэтому как раз желудочных расстройств там было очень много. Кстати сказать, благодаря желудочному расстройству один из крестоносных вождей, Танкрет Сицилийский, как-то обнаружил большой склад дерева, который понадобился им для сооружения осадных машин. То есть его как-то очень сильно скрутило, и он побежал в ближайшую пещеру и вот обнаружил, что там целый склад дерева. Итак, катапульты были сооружены, и осадные башни, и 15 июня 1099 года, после второго приступа, Иерусалим пал. Крестоносцы, опьяненные победой, учинили в городе страшную резню. Спасли свою жизнь только те мусульмане, которые сдались Раймунду Тулузскому. Он гарантировал им жизнь и сохранил ее. Все остальные были уничтожены. Победители вырезали также всех живших в городе евреев. Их обвинили в пособничестве мусульманам. Весь город был завален трупами. По свидетельству очевидцев, на Храмовой горе потоки крови текли выше уровня колен. Даже многие крестоносцы были шокированы делом рук своих. И после вот этой вот страшной резни они все направились в храм Гроба Господня, чтобы вознести молитвы, такое чудо Господа, который отдал свой город в руки христиан. Если до вот этой резни мусульманские правители, в общем, достаточно терпимо относились к франкам и готовы были считаться с их интересами, то теперь все изменилось. После Иерусалимской резни мусульмане поняли, что западные христиане – беспощадные враги, которых необходимо уничтожить. То есть таким образом фанатизм христиан разбудил исламский фанатизм. В завоеванном городе нужно было организовывать правительство. Вначале корону предложили Раймунду, как самому уважаемому и самому богатому, и самому знатному среди крестоносцев. Однако Раймунд не пользовался широкой популярностью среди своих коллег и, в общем, это понимал. Подумав, Раймунд отказался стать королем, заявив, что христианин не может становиться королем в городе, в котором сам Господь был коронован терновым венцом, в городе, в котором сам Господь претерпел страдания и смерть. Тогда корону предложили Готфриду Бульонскому, и он согласился занять пост, но при этом заявил, что он не будет короноваться королем, а только лишь адвокатус Санкти Сепулкри, то есть защитником гроба Господня. Защищаться пришлось сразу же. Из Египта к городу приближалась 20-тысячная армия. Готфрид выступил навстречу со всей своей силой, и в августе 1099 года возле города Аскалона разбил египтян, которые не ожидали столь дерзкого нападения. Вся крестоносная рать в этот момент не превышала 10 тысяч человек. 3 года к стенам Константинополя прибыло более 80 тысяч. После многих перипетий и споров был избран новый патриарх Иерусалимский. Им стал латинин Дамберт Пизанский, папский легат крестоносного войска. Нужно сказать, что он не обладал достоинствами предыдущего легата Адемара Лепьюи. Дамберт был беспринципным, алчным и честолюбивым интриганом. Патриарх Симеон скончался на Кипре, в изгнании, и так не дождавшись возвращения на свою кафедру. Таким образом, латинский патриарх, ну хотя бы теоретически, но все же был поставлен в пределах законности. То есть, во всяком случае, его постановление нельзя еще назвать расколом, потому что параллельной иерархии не было. Он был единственным патриархом. Хуже было то, что православных священников изгнали из гроба Господня, и на все вакантные епископские кафедры тут же назначили латинин. Это сразу же и весьма ухудшило отношения между местными христианами и их освободителями и заставило палестинских православных впервые пожалеть о куда более терпимых мусульманских правителях, которые никак не мешали им молиться по-своему. В конце концов, православным священникам позволят вернуться в храм гроба Господня, но на все время существования крестоносных государств местная иерархия в Палестине останется в руках латинян, и лишь священству разрешали быть смешанным. Ближневосточным христианам пришлось с этим смириться, выбора им не предоставлялось. Впрочем, некоторые современные историки, исследовав то время, считают, что на территории Палестины постоянно находилось по меньшей мере 2 тайных православных епископов, которые рукополагали местное духовенство. Подчинялись они, по мнению этих людей, православному Иерусалимскому патриарху, который проживал в Константинополе, и он же поминался православными на православном богослужении. Но очевидный и бесспорный раскол был начат в Антиохии Боемундом. В 1099 году Боемунд изгнал из города законного патриарха Иоанна IV, который повсеместно почитался как исповедник, и новым патриархом Боемунд назначил своего кандидата Бернарда Валенского. Вот это вот, несомненно, нужно назвать вопиющей подлостью по отношению к патриарху Иоанну, который до этого оказывал всяческую поддержку тем, кого он считал своими братьями-христианами, и даже поставил им одного латинского епископа. Деяние Боемунда было тем более противозаконным, поскольку антиохийская кафедра до того времени еще сохраняла общение с Римом. Иоанн IV поселился в Константинополе, где написал трактат, обличающий латинство, и там он с горечью повествовал о притеснениях, которые понесли православные от франков. Вскоре он ушел на покой, а антиохийские клирики, проживавшие в изгнании в Константинополе, избрали нового патриарха. Таковы события, которые привели к созданию параллельной иерархии в Антиохии. Императору Алексею прибавилась еще одна забота – как выставить непрошенных гостей из Антиохии, восстановить там законного патриарха и защитить права тамошних православных. То есть таким образом, благодаря Боемунду, разделение церквей стало реальностью в Антиохии. И в этом смысле эта дата, 1099 год, в печальной истории разделения церквей намного более важна, чем мифическая дата 1054 год, о которой мы говорили в одной из прошлых лекций.
Когда католики брали мусульманские города, они детей и стариков тоже вырезали?
Ну, в Иерусалиме вырезали практически всех, то есть только самых таких, самых продаваемых, скажем, мужчин оставили в живых, кого можно было просто, ну, кто вот очевидно, кого можно было там, за кого можно было хорошие деньги выручить. Но подавляющее большинство просто было уничтожено целиком.
Был единственный выход победы, уничтожение такое вот.
Ну, на самом деле, даже, в общем, многих крестоносцев это шокировало, но вот, тем не менее, вот в таком вот как бы опьянении резали абсолютно всех. Но, с другой стороны, это было в каком-то смысле такой фирменной чертой крестоносцев. И, конечно, вот эта вот ситуация поражает, когда абсолютно все залитые кровью, они благочестиво направились в храм гроба Господня, чтобы вознести там молитвы о своей великой победе. В то время как действительно город был весь завален трупами. Конечно, под горячую руку там попалось и много христиан, потому что на людях не написано, выглядят все одинаково. Ну, в общем, если человек так активно заявлял, что он христианин, то теоретически он мог остаться в живых, но достаточно много их погибло при этом штурме тоже. Сейчас мы продолжим наш разговор о крестовых походах, поговорим о латинских государствах в Палестине, о втором и третьем крестовых походах и углублении разделения церквей, которое вот этот процесс, который продолжался. Итак, в 1099 году Иерусалим был взят. Резня, которую крестоносцы устроили при взятии города, надолго запомнилась всем жителям Ближнего Востока. Правителем нового государства был избран Готфрид Бульонский, который отклонил королевский титул и стал именовать себя защитником гроба Господня. Защита началась сразу же, пришлось выступить против египетской армии, которая поспешала на подмогу. И в кровопролитном сражении франки разбили египтян возле города Аскалона, а жители Аскалона, которые были наслышаны о резне в Иерусалиме, предложили сдаться, но только Раймунду Тулузскому, потому что как раз они слышали, что те мусульмане, которые сдались Раймунду Тулузскому, их жизнь была сохранена. Готфрид, чье самолюбие было задето, отказался от этих условий. Раймунд Тулузский обиделся и вместе со своей армией отделился от общей крестоносной армии и направился на север. Теперь у Готфрида не было достаточно сил, чтобы штурмовать Аскалон, и ему пришлось снять осаду. Так, из-за глупости и напыщенной гордыни Готфрида Бульонского, Аскалон остался в руках мусульман и был жалом во плоти франков в течение следующих 50 лет. То есть он фактически был египетской базой на территории крестоносного государства. Все египетские набеги на Палестину совершались из Аскалона. В Иерусалиме франки поставили латинского патриарха Дамберта Пизанского. Как мы говорили, Боемунд, новоиспеченный князь Антиохийский, также поставил латинского патриарха в своем городе, изгнал оттуда законного патриарха Иоанна IV, и так начался реальный раскол в патриархате, которую до того формально не прерывал литургического общения с Римом. Правда, вскоре Боемунд понес заслуженное наказание за все свои злодеяния. В 1600 году он был захвачен в плен турками и уведен на 3 долгих года в Неокесарию. В Антиохии стал править как регент его столь же честолюбивый и столь же неразборчивый в средствах племянник Танкрет, тот самый, который во время осады Иерусалима обнаружил склад дерева. Готфрид скончался в том же 1600 году, и в Иерусалиме утвердился его младший брат Балдуин I, бывший граф Эдесский, то есть первый крестоносный правитель, которому говорили, который основал свое государство. Он был коронован уже как король Иерусалимский. Перед Балдуином стояла громадная задача – завоевать страну, в которой крестоносцы пока владели только лишь несколькими городами. Он немедленно приступил к ее выполнению и сразу показал выдающие способности и данные государственного правителя, которого столь не хватало его старшему брату. И Балдуин I, на самом деле, и стал первым реальным правителем и создателем Иерусалимского королевства. Именно он завоевал большую часть Палестины, расширил свое государство и сделал его жизнеспособным. Одним из первых дел Балдуина стало примирение с местным православным населением. Он добился его, вернув православных священников в храм Гроба Господня. При Готфриде их изгнал оттуда латинский патриарх Иерусалимский Даймберт. После этого на Пасху не произошло чудо святого огня, и латине испугались, и вот после этого православные священники были возвращены в храм. Правда, как мы говорили, официально епископы в Палестине остались латинскими, и местным православным христианам пришлось принять их господство. Но в литургическую жизнь православных приходов они, как правило, не вмешивались. И формально главным православным клириком в Палестине считался игумен монастыря святого Савва, освященного в Иудейской пустыне. Но, опять же, как мы говорили, по всей видимости, тайно действовали там 2 или 3 епископов, которые рукополагали православных клириков. У нас есть интересный документ этого времени. Это рассказ русского паломника игумена Даниила, который побывал в Палестине в 1107 году, как раз во время правления Балдуина. Из этого рассказа видно, что в храме Гроба Господня служили бок о бок и латинские, и греческие священники. Но ключи от храма были у православных. Игумен Даниил был весьма доволен радушным приемом, который ему оказал, как он пишет, христианский князь Балдуин. С одобрением он описывает благочестие этого государя. Раскола церквей он пока еще практически не осознает. Хотя с плохо скрываемым удовлетворением пишет о том, как святой огонь не сходит только на греческие лампады и свечи, а не на латынские. Тем временем Раймунд Тулузский отвоевал у местных мусульманских властителей Ливанское побережье и создал на нем собственное государство – графство Триполитанское. Таким образом, на Ближнем Востоке появилось 4 крестоносных государства – Королевство Иерусалимское, графство Триполитанское, княжество Антиохийское и графство Эдесское. Это вот если смотреть с юга на север. И фактически все восточное побережье Средиземноморья оказалось в руках крестоносцев. Главным из этих 4 государств считалось Королевство Иерусалимское. И если король был сильным, то остальные правители признавали себя его своим сюзереном, а себя его вассалами. В случае слабости короля они, естественно, немедленно выходили из повиновения. И вот эта вот разобщенность сделала крестоносные государства не слишком жизнеспособными. Конечно, номинально сюзереном всех 4 государств оставался император в Константинополе. Теоретически крестоносцы это признавали. Но пока у него не было возможности прийти с своей армией в Сирию, они предпочитали об этом не вспоминать и вели собственную политику. Крестоносные государства были организованы в основном по правилам французского феодализма. И, конечно, им и возникнуть, и существовать удавалось лишь из-за разобщенности мусульман. Если среди мусульман появился бы сильный лидер, которому удалось бы объединить все ближневосточные исламские государства, само существование христианского анклава сразу оказалось бы под угрозой. В общем, крестоносцы держали в руках лишь узкую прибрежную полосу. То есть все побережье было их, но при этом сама эта полоса была весьма узкой. Следовательно, самые такие внутренние плодородные земли, такие как Дамаск, Алеппо, Хама, им не удалось захватить. Соответственно, доходы их были весьма малы, то есть плодородных земель на их территориях было мало. Соответственно, главные поступления шли от дорожной пошлины. Мусульманам необходимо было вывозить их продукты через море. Все порты были в руках христиан, соответственно, нужно было договариваться, проезжать через христианские территории и платить дорожные пошлины. Ну и таким образом, опять же, как ни парадоксально, но крестоносцам был жизненно необходим мир с мусульманами. Тут они впервые начали что-то понимать, потому что есть государство, которое должно получать доходы. Если идет война, мусульмане не вывозят продукты и, соответственно, не платят дорожные пошлины, и у самого крестоносного государства нет денег на то, чтобы даже содержать свою армию. Но вот тут этого не понимали их коллеги Запада, которые приезжали на сезон-другой повоевать Святую Землю и тут же начинали бросаться на первого мусульманина, которого они видели. То есть ситуация с крестоносцами в Константинополе повторилась уже, так сказать, для них самих. Вот эти вот новые крестоносцы, приезжающие из Запада повоевать, совершенно недоумевали, почему их братья, которые столь страдают от мусульманского нажима, не слишком поддерживают их воинственный пыл. И говорят, погоди, с этим мусульманином не нужно, у нас с ним договор, и так далее. Ну, то есть, в общем, так сказать, жизнь начала их немножко учить. Другой серьезной проблемой крестоносных государств являлась острая нехватка людских ресурсов. Число западных колонистов, включая женщин и детей, в лучшие времена не превышало 30 тысяч. А что было катастрофически мало? Они оставались лишь небольшой правящей верхушкой среди моря местного населения. Для армии требовались новые солдаты. На месте взять их было неоткуда. Лучшей воинской силой стали военные монашеские ордена, госпитальеры и темплиеры, или храмовники. Оба ордена были созданы в начале XII века, и первоначальной задачей их было охранять безопасность дорог для паломников и оказывать последним всяческую помощь. Вскоре, благодаря пожертвованиям и собственной активной коммерческой деятельности, ордена стали богатейшими организациями на Ближнем Востоке. Конечно, такие армии профессиональных солдат-монахов были чрезвычайно полезны крестоносному делу. Потому что это, во всяком случае, можно было всегда рассчитывать, что есть две в высшей степени профессиональные армии, которые всегда готовы воевать. Покуда там остальных соберешь, неизвестно сколько, а тут они есть под рукой. Но была серьезная проблема, и даже не одна. Первое, что два ордена постоянно воевали между собой. И второе, то, что они не подчинялись королю. Собственно, каждый из них подчинялся непосредственно папе. И фактически это значило, что каждый из них вел абсолютно свою собственную политику. То есть один из орденов мог подписать договор о дружбе и сотрудничестве с тем или иным мусульманским правителем. И если король шел против него воевать, ордена отказывались, потому что говорили, у нас своя политика. Или один из орденов, во всяком случае, отказывался, у нас своя политика, мы не обязаны поддерживать политику короля. Это, в общем, ситуация была достаточно частой. То есть фактически получилось, что на территории королевства было еще как бы два независимых государства, которые когда-то помогали, а когда-то и нет. И, собственно, монахи, рыцари проводили собственную политику, и интерес ордена для них был, несомненно, выше интересов государства. Любой военный поход короля они могли бойкотировать. К тому же мало кто мог убедить темплиеров принять участие в предприятии, если там уже были задействованы госпитальеры, и наоборот. Из двух орденов, наверное, тамплиеры, которые вскоре стали банкирами-ростовщиками для всего Ближнего Востока, они оказались более эгоистичными и руководствовались лишь собственными интересами. Впрочем, госпитальеры, если и были лучше, то очень немногим. Несколько позже, в дополнение к двум орденам, появился третий, Тевтонский орден, для рыцарей-германцев. Также нужно отметить роль итальянских морских республик Венеции, Генуи, Пизы. Помощь, которую они оказывали крестоносцам, эта помощь была бесценной. Они обеспечили новосозданное государство поддержкой с моря, которая была чрезвычайно важна. Без их помощи крестоносцам никогда не удалось бы взять мощные палестинские, ливанские, приморские крепости. Без осады с моря это было нереально. Но помощь итальянцев стоила очень и очень дорого. Помимо денежной платы, им необходимо было предоставлять бесконечные концессии, что практически изъяло торговлю из рук новосозданных государств. А итальянцам по договорам отводились кварталы во всех завоеванных с их помощью городов со своими рынками, церквами, пекарнями и банями. В этих кварталах действовало собственное правосудие – венецианское, пизанское или генуэзское. В большинстве вопросов итальянцы не подчинялись местной власти. И, наконец, соперничество этих городов итальянских нанесло непоправимый вред крестоносным государствам. Потому что на улицах городов постоянно разгорались столкновения между итальянцами, которые нередко переходили в откровенную резню. Они вели собственную политику, которая часто полностью противоречила политике иерусалимских королей. И вообще венецианец, например, гораздо скорее согласился бы сотрудничать с мусульманином, чем с пизанцем или уж тем более с генуэзцем. Вскоре после легендарного успеха первого крестового похода из Европы на Ближний Восток направились три новые крестоносные армии. Одна из них состояла из ломбардов, другая из французов, а третья из баварцев. К стенам Константинополя они прибыли в 1101 году. К сожалению, опыт предшественников их ничему не научил. Император Алексей посоветовал им пройти дорогу первого крестового похода и таким образом сделать этот путь окончательно проходимым. Однако крестоносцы решили иначе. Своим главным героем они видели Баймунда и направились вглубь Малайзии, чтобы его выручить. Все это было чрезвычайно глупо, потому что, во-первых, Алексей уже начал переговоры с данишменским эмиром, который держал в плену Баймунда, и переговоры как раз о выкупе нормандца, и вот эти вот крестоносные экспедиции их сорвали, эти переговоры. Во-вторых, Алексей вел свою политическую игру на противоречиях мусульман, благодаря которой он без боя приобретал новые территории, а франки ринулись в бой с тем, кто на данный момент был его союзником, и опять же нарушили его политическую игру. В-третьих, само существование крестоносных государств стало возможным лишь благодаря разобщенности мусульман. А данишменский эмир воевал как раз с непосредственными соседями Антиохии и таким образом помогал Антиохии отстаивать свои территории. Крестоносцы, опять же, ринулись на него. И в-четвертых, сами западные воины были разобщены, не учитывали никаких обстоятельств и не слушали ничьих советов. Все это привело к печальному концу. Все три крестоносные армии одна за другой, они даже не смогли объединиться и действовать вместе, потерпели бесславные поражения от турок в Малой Азии в том же самом году. Кстати сказать, в одной из этих экспедиций находился несчастный Стефан Блуаский, который вернулся домой, был спозорен, изгнан своей женой и отправлен в новый крестовый поход. Там он и погиб. Результатом такого позорного конца трех западных экспедиций результаты все эти оказались совершенно катастрофическими. Во-первых, позиции империи теперь значительно ослабли, а империя была, на самом деле, единственным гарантом существования крестоносных государств, потому что авторитет ее среди мусульман был весьма и весьма велик. Во-вторых, был развеян миф о непобедимости западных рыцарей. Турки взяли реванш. Психологически это сыграло для них очень важную роль. Они убедились, что крестоносцев можно бить, и стали развивать свой успех. И в-третьих, благодаря усилению турецких эмиров, которые разбили крестоносцев, дорога через Малую Азию стала непроходимой. И это для новосозданного государства казалось просто роковым фактором, то есть весьма и весьма трагичным. Им необходимо было 1000 колонистов, которые могли бы дешевым путем по земле прибыть в Палестину и Сирию и начать заселять эти территории. Ну, такой возможности фактически не было. То есть простые люди, колонисты, которые работали бы на земле и составляли бы костяк армии, туда уже больше прибыть не могли. Зато сразу выросла роль Генуи, Венеции, Пизы и других торговых городов. Им-то как раз весьма и весьма понравился такой оборот дела. Теперь в Палестину можно было попасть, только воспользовавшись услугами их судов. За билет они брали весьма и весьма дорого, что абсолютно превышало возможности любого простого человека. В результате вместо трудолюбивых земледельцев и простых солдат, которые были столь необходимы, в Палестину прибывали только небольшое число заносчивых и склочных рыцарей. А этого добра в крестоносных государствах и так весьма хватало. И, наконец, разгром крестовых походов 1101 года оставил весьма довольным любящего племянника Баймунда Танкреда, потому что он совсем не горел желанием возвращать княжество своему дяде, и поэтому был весьма заинтересован, чтобы как можно дольше его продержали бы в плену. Но, естественно, крестоносцы в своих поражениях объявили Византию, которая якобы их предала. Все это добавило напряженности между Западом и Востоком и позволило крестоносцам найти оправдание беззастенчивому нарушению клятвы верности, которая была дана ими императору. Баймунда выкупили из плена лишь в 1104 году, и опять не без помощи императора. Он вернулся в Антиохию, Танкред с неудовольствием уступил ему управление, но вскоре Боемунд опять потерпел поражение от мусульман при Харане. Одновременно Алексей I отвоевал у него целый ряд киликийских городов, которые он присвоил себе совершенно незаконно. Боемунд, чувство благодарности было для него совершенно чуждым, и он осознал для себя, что первоочередной проблемой для него является Византия, и начинать нужно с войны против нее. Для этого нужно было найти союзников, и он вновь вручил регенство племяннику Танкреду и отправился на запад. В 1105 году Боемунд прибыл в Рим, где его принял папа Пасхалий, или Паскаль в западном произношении. Нормандский князь поведал понтифику, что главным врагом Латинского Востока является император Алексей. Папа Паскаль с удовольствием подался на провокацию и предоставил Норманну все полномочия, которые он просил. Из Рима Боемунд направился во Францию в сопровождении папского легата Бруно с инструкциями проповедовать священную войну против Византии. И вот это вот оказалось поворотным моментом всей истории крестовых походов. То есть политика норманнов, да, соперников и врагов Византии, соседей, они правили в Сицилии соседней, то есть она была направлена на уничтожение власти Восточной империи, и вот эта политика стала официальной политикой крестоносцев. Интересы всего христианского мира по существу были принесены в жертву интересам францких искателей приключений и авантюристов. А справедливости ради нужно сказать, что папа, когда немного позже во всей ситуации разобрался, он пожалел о своих действиях, но непоправимый вред был уже нанесен. Недовольство западных рыцарей и солдат высотой позиции императора, их зависть к его богатству и подозрительное отношение ко всем христианам, которые жили и молились не так, как они, иначе, чем они. И теперь все это навсегда получило официальную санкцию Западной Церкви. Чтобы папы отныне не говорили, крестоносцы считали оправданными каждое свое враждебное действие против Византии. А византийцы, со своей стороны, увидели, что сбываются их самые худшие предчувствия. Крестовый поход во главе с папой оказался не искренним желанием помощи братьям-христианам, а беззастенчивым проявлением западного империализма, который стремился к уничтожению их государства и их веры. И таким образом договор между Боемундом и папой Паскалем сделал гораздо больше для разделения церквей, чем все споры и ссоры между патриархом Михаилом Кирларием и кардиналом Гумбертом. Итак, Боемунд собрал новый крестовый поход, на этот раз уже против Византийской империи. В 1107 году он высадился у Дирахия, это нынешняя Дураца в Албании. Четверть века назад этот город ему уже доводилось брать вместе с его отцом Робертом Гвискаром. Но через четверть века империя была уже далека не та, что тогда, 25 лет назад. Дирахий успешно оборонялся, а вскоре Боемунд обнаружил, что армия его окружена подоспевшим имперским войском. Голод, болезни и эпидемии в стане норманнов завершили дело, и еще до окончания 1107 года Боемунд подписал полную капитуляцию, так называемый Девольский договор, низко склоняясь перед Алексеем и умоляя его о прощении. По условиям договора он признавал правителя Антиохии вассалом императора, возвращал империи Киликию, обещал восстановить в своем княжестве законного греческого патриарха и даже обещал воевать против Танкреда, если тот не согласится принять условия капитуляции. Однако такое унижение доконало гордого рыцаря. Уже сломленным человеком Боемунд вернулся в Таранто, где и скончался в 1111 году. Его преемник Танкред, естественно, Девольского договора не признал.
Вообще, ну, такие времена жестокие были, часто резня устраивалась. Вот, часто в принципе, византийцы с теми же болгарами, чтобы их покорить.
Да, да, устраивалась византийцы с теми же болгарами. На самом деле это был исключительный случай, который даже у византийцев описан как исключительный. Император Василий II. В общем, та, так сказать, вот эта вот история со слеплением болгарского войска, она имела так вполне рассчитанный психологический эффект при всей жестокости, но это был рассчитанный ход для того, чтобы прекратить войну и раз навсегда сломить болгарское сопротивление. Тут резня была абсолютно бессмысленной и беспощадной, которая никакого смысла ни для чего не имела. Просто вот резня ради резни.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.